Всем привет, здравствуйте, это программа «Ключевые события», которая выходит на канале Breakfast Show. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую своих сегодняшних гостей. Ну, грустей, потому что у нас тут Андрей Архангельский, он иногда бывает грустным.
Да, бывает.
Да, привет, Андрей.
Привет, Таня,
и привет всем. Тимур Умаров, он чаще все-таки бывает веселый.
Стараюсь.
Привет, Тимур.
Привет.
Так, ну давайте про грустя тогда. У нас в ключевых событиях обычно я прошу вначале выделить какую-то новость, которая могла оказаться не в топе новостей, но тем не менее является, на ваш взгляд, определяющей, ключевой. Зачем вы следили в прошедшие 7 дней? Тимур, давай с тебя начнем.
Ну, у меня такая грустная, но одновременно новость, которая вселяет надежду. В Казахстане приняли, наконец-таки, закон о домашнем насилии, но для того, чтобы его принять, стоило многим женщинам умереть, и сейчас, пока мы говорим, в Казахстане идет, собственно, судебное дело над бывшим министром экономики Бишимбаевым, и это дело стало очень резонансным, за ним следят сотни тысяч казахстанцев и многих других людей, которые следят, собственно, за этим пространством. И весь ужас происходящего в том, что он, судя по всему, убил свою собственную жену, и это дело рассматривается очень публично, прозрачно, в прямом эфире. За ним следят тысячи, и в этом деле его адвокаты пытаются каким-то образом скосить, собственно, тот срок, который ему грозит, а грозит ему пожизненное заключение. И, конечно, очень много неприятного вскрывается во время этого, собственно, судебного разбирательства, да, потому что адвокаты пытаются продемонстрировать, что погибшая Салтанат Нукенова, что она была вот прям вся такая не такая, что она своего мужа абьюзила и вела себя неправедно, и вела разгульный образ жизни, и таким образом хотят повлиять, собственно, на суд, чтобы это было каким-то образом, да, принято при вынесении решения. Но общественность абсолютно точно здесь на стороне потерпевшей, да, на стороне погибшей, и руководство страны это понимает, поэтому очень символично, на самом деле, 11 апреля этот закон приняли, его еще должен подписать президент Казахстана Токаев, но 11 апреля был день рождения Бишимбаева, да, собственно, человека, который, скорее всего, будет арестован. И вот эта часть, собственно, этой новости вселяет надежду.
Так, Андрей, что ты выделяешь?
Я, кстати, хочу продолжить тему, заданную коллегой. Вообще вот эти семейные драмы, семейные конфликты, страшно важная с точки зрения социологии и культурологии тема. Об этом, конечно, не я первый заметил, но вот если мы проведем такую неожиданную параллель между семейными конфликтами, семейными драмами 90-х годов, которые приходили, ну, собственно говоря, которые проходили в прямом эфире, да, мы все это наблюдали, вот как богатые мужья обходились со своими женами, как отбирали детей, как строили заборы, не пускали встречаться с детьми, мстили своим женам за то, что они там, ну, изменяли, допустим, да, уходили к другим, да. И вот вы понимаете, как бы то же самое было перенесено в 20-е годы на Украину. То есть вот это отношение к отношение как к неверной жене, да, вот эта месть нечеловеческая, это вещи одного порядка. То есть вот от этих семейных драм 90-х к агрессии против Украины, на мой взгляд, это прямая как бы дорога. Отвечая на твой вопрос, Таня, о том, зачем я следил, что было для меня важным. Ну, пожалуй, две вещи. Расследование «Медузы» о о том, как следили за деятелями культуры, о том, как, собственно говоря, как этот террариум существовал под контролем ФСБ, как стало известно благодаря переписке, которая была обнародована, да, мы читали об этом расследовании на «Медузе». Это, конечно, взволновало всех, кто так или иначе имел отношение к этой среде, потому что, да, ну, с какими-то людьми мы пересекались, о чем-то мы догадывались. Там речь идет о, условно говоря, о кураторе, который курировал сферу театральную, да. Все то же самое происходило в кино, но только в более как бы, таких объемных, в больших масштабах, да, но там все-таки были деньги, и там было влияние, и, собственно, ресурсы, там это было объяснимо. Но ты знаешь, что меня поразило, что вот театральный вот этот клубок, он тоже был сферой пристального наблюдения для ФСБ. Это поразительно.
Что же в этом поразительного, знаешь, Андрей? Вспомни всю советскую историю.
Но театр, Таня, это маленький совершенно сегмент. Он, ну, там это влияние на 10 тысяч человек в максимум.
Нет, значит, вопрос про то, с кем мастера культуры, мне кажется, он как звучал, так и звучит. И после того, как проведена полная зачистка журналистского, да, так сказать, сообщества, и ФИДА, и телевидение под контролем, разумеется, любая культурная жизнь, любое поле свободомыслия и творчества должно быть очень зарегулировано. И вот это вот, я, кстати, всем рекомендую прочитать материал Елизаветы Антоновой на «Медузе», если вы еще не прочитали. И вот эти вот переписки про золотую маску, про то, что как они смеют, они смеют вообще вот это ставить на своих подмостках, эти предатели, проклятые либералы, неблагодарные сволочи, я, значит, жив пока буду, значит, буду с ними бороться. Я не знаю, какое впечатление у вас, но это кажется по переписке, что этот человек, он искренне ненавидит театр.
Свободу.
Свободу, да. Искренне, он искренне ненавидит свободу.
Да,
прям
он делает
от души.
Это не за зарплату.
Да. Это он видит
это
свои
тоже
миссии.
Поражает. Это тоже
его
миссия.
Да. Послушай, это готовый текст про произведение какого-то художественного с таким очень выверенным психологическим портретом героя.
Documentary art такой. И ты знаешь, но вот в чем ты совершенно права, в том, что, собственно говоря, я тут опровергаю самого себя. Театр действительно сфера совершенно узкая формально, но на самом деле театр русский имел, это было главное искусство последних 20 лет, и вот там совершалось все главное, не в литературе, как у нас принято, а именно в театре, и они не зря, конечно, интуиция их не подвела, спецслужбы, хотя этот театр сегмент небольшой, но тем не менее они вполне вероятно, что они воспринимали это как сеть такую, которая раскинула свои, значит, свои щупальца по всей стране, потому что в каждом небольшом городе, где 100 тысяч, у нас вообще-то, так сказать, по закону, в 100-тысячном городе уже положено иметь театр. И вот они смотрели за тем, как расплодились эти маленькие независимые студии, театрики, да, и они чувствовали, они воспринимали это как сеть, типа как сеть, как подрывную работу. И вот сейчас они схватились за театр, и они, в общем-то, надо сказать, что они не ошиблись, это действительно были очаги свободомыслия, именно русский театр отвечал за свободу. А второе важное событие, на которое я обратил внимание, как, может быть, это не странно, это речь известного легендарного советского правозащитника, советского и российского правозащитника Александра Скобова в суде. Собственно говоря, это короткая речь, но она очень примечательная. Он не употребляет слов «гражданин судья», не употребляет вот все эти обороты формального выражения уважения к суду. Это, на мой взгляд, это феноменальное достаточно событие. Его речь напоминает даже не речь советских диссидентов. Ну, он прямо говорит, что он не уважает этот суд, он не будет, собственно говоря, он не будет пользоваться никакими формальными способами защиты, потому что он просто не хочет иметь дело с этой системой. Собственно говоря, и произносят какие-то проклятия. Ты знаешь, Тань, я спросил себя, это даже не похоже на речи советских диссидентов, потому что они все-таки, что называется, соблюдали конвенцию. Это похоже на речи революционеров XIX века. Веры Засулич, например, которые просто бросали, плевали в царский режим в буквальном смысле. И это свидетельство какого-то разрыва, ну, знаешь, поворота ключа. К чему-то другому перешло общество в лице, конечно,
каких-то... Но это же один человек. Можем ли мы делать вывод о том, что это именно ключевое выступление в том смысле, что это не только один такой уникальный Александр Скобов, а он уникальный, а это говорит о некой тенденции.
Абсолютно. Это разрыв, это вот абсолютный разрыв, как вот мы фиксируем, да, между добром и злом тут не до сложности, тут все упростилось. И вот, собственно говоря, этот разрыв действительно очень важен для того, чтобы понимать, как меняется общество. А по поводу количества, ну, честь, так сказать, России советского, которая тогда входила в Советский Союз, да, спасли в 68-м году во время агрессии против Чехословакии, спасли 7 человек, которые вышли на Красную площадь. Но, тем не менее... Они обозначили очень важную черту. Они помогли множеству людей сформулировать свое жизненное кредо, пускай даже и не вслух. Но вот эта граница, проведенная, да, между добром и злом, вот она играет очень важную роль.
Я хочу поговорить о еще одном событии, длящемся, потому что это чрезвычайная ситуация, это природная катастрофа, многожды ухудшенная человеческим фактором, а именно тем, что делали и не делали власти. Я говорю о ситуации в Оренбургской области, конкретно самая тяжелая ситуация в Орске, но и до Оренбурга добралось. И у Казахстана тоже проблемы из-за этого паводка, из-за того, что власти местные, которые должны были следить и за дамбой, например, и за другими какими-то сооружениями, они, ну, кажется, особо ничего не делали для того, чтобы обеспечить безопасность и своих граждан, и граждан соседнего государства. То, что мы наблюдаем уже неделю, все эти заявления чиновников, то, значит, там крысы погрызли, а потом вроде не погрызли, то, значит, мэр в сапогах ходит, а потом говорят, значит, телефоны убрали, ничего никто не записывает. Люди, которые то ли протестуют, то ли умоляют Путина, непонятно, да, вот это вот, значит, бунтуют на коленях. Можно ли это относить к какому-то ключевому событию, или это настолько повседневная стандартная штука, что она ни о чем особо нам не говорит? Тимур, я думаю, что и в контексте отношений с Казахстаном, наверное, это тоже может быть важным.
Да, несомненно. Надо сказать, что это для Казахстана беспрецедентные паводки. Таких не было последние 80 лет. Тут сложилось много разных факторов. Здесь я сам не эксперт по географии, геологии и остальным таким вещам, поэтому я обращаюсь к местным экспертам. Например, Сабина Садиева, казахстанская экспертка, писала о том, что на самом деле об этих паводках, о риске затоплений Казгидромету было известно заранее. 1 февраля у них, на самом деле, вышло большое исследование по поводу того, какие территории могут быть потенциально затоплены, какие реки могут выйти из своих... собственно, руслов, какие поселки нужно эвакуировать и так далее. Но ничего этого сделано не было, естественно, потому что власти в Казахстане и отчасти в России, наверное, тоже, когда дело касается природных катаклизмов, действуют реактивно, а не проактивно. Очень большая беда, собственно, в том, что власти иногда зациклены на каких-то приоритетах, которые перед ними ставят иерархично высокая власть, да, и не думают о том, в чем, собственно, реальная их задача. И поэтому они в основном думают о том, чтобы там соблюдать какие-то, соответствовать каким-то KPI, которые им сверху спускают, думают там о бюджете, бюджете, о каких-то своих собственных личных интересах и забывают о реальных объективных рисках. И, собственно, происходит то, что происходит. И, естественно, это происходит не первый год, это происходит регулярно, но власть устроена таким образом, что у людей, которые обладают вот этим знанием, у них нет ресурсов, у них нет инструментов для того, чтобы эти знания потом трансформировать в политическое участие, в политическое действие. И вот, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем, то, что уже 98 тысяч семей эвакуировали, то, что тысячи домов затоплены, даже захоронения, вот эти сибирской язвы тоже оказались повреждены из-за этих потопов, это, собственно, результат бездействия властей, хотя информация вот в доступе у них была. В России, мне кажется, ситуация примерно похожая.
Андрей.
Да, я начну издалека, извините, это недолго будет длиться. Мы в этом году отмечаем юбилей такого странного текста, который написал Даниил Дондурей и Кирилл Серебренников. Он назывался «В поисках сложного человека». Собственно говоря, они напоминали власти аж в 2009 году, что, ребята, если вы не будете создавать этого сложного человека, у вас ничего не будет работать, все будет заваливаться, и ракеты не будут взлетать. Это вот любимая фраза Дондурея, которую мы с тобой прекрасно знали. К сожалению, ракеты взлетают, да? Но вот по поводу всего остального. Дондурей, Даниил Борисович, он вспоминал историю, техногенную катастрофу, которая произошла на Саяно-Шушенской ГЭС. Это тоже было в 2009 году. И, собственно, там деталь была вот в чем: датчики людям, которые за этой системой следили, датчики напоминали, орали им, что дело идет к катастрофе. А они боялись сообщить начальству об этом и надеялись, что принесет. Вот Дондурей говорил, что вот это боялись сообщить начальству и принесет, это и есть культура. Не театры, не кино, а вот это и есть культура. То есть это как датчик, который напоминает о том, что в обществе какой-то кошмар происходит. То, что ты рассказала о нынешней катастрофе в Орске, это вот в точности соответствует этому каркасу, этому датчику о том, что, ну, условно говоря, культура безопасности менее важна, чем культура чинопочитания. То есть вот это опять, это скорее всего, да, они знали прекрасно, да, но надеялись, что пронесет, и не сообщали высокому своему верхнему начальству, просто их не тревожить. Вот если это работает так, это говорит о том, что последние как бы резервы внутренние существования, принципы существования общества в сущности утеряны. Ну, то есть нет, не находится никакого человека, который сказал бы: да что ж вы делаете, да об этом срочно нужно рассказывать. Такой, знаешь, такой тип революционер, такой тип появлялся в кино у нас в 80-е годы, извините, что я о своем культуре. В последний раз был такой фильм «Остановился поезд», да, ну, Абдрашитова. Собственно говоря, это разговор о том, что культурные навыки работы с современным миром за эти последние 30 лет Новой России, да, утеряны. Это говорит не просто о технической дисквалификации, но и о распаде социального.
Ну, тут, собственно, мне кажется, можно также провести параллели с терактом, который произошел 22 марта. Мне кажется, тот факт, что российские силовые ведомства были зациклены на поиске врагов внутри России и, собственно, тех задачах, которые перед ними ставит российская власть, это было отчасти причиной, почему не доглядели, да, и здесь тоже можно провести такую параллель. И это тоже длящееся событие, да, потому что мы до сих пор видим, как российские силовики охотятся за мигрантами в России из Центральной Азии и переносят полностью ответственность, которая лежит на них, на людей, которые, собственно, находятся в России на заработке.
А, кстати, пользуясь тем, что ты специалист по региону, как сейчас можно охарактеризовать ситуацию в Таджикистане в связи с тем, что... С одной стороны, мы, ну, как бы так видим, что сейчас российские спецслужбы хватают всех подряд, кто там мимо проходил, но кого можно притянуть хоть как-то к теракту, и там обыски и допросы происходят в Таджикистане, и как местные власти себя ведут, да, то есть полностью отдать все во власть российских спецслужбистов. Или как-то сказать, что, ну, вообще у нас здесь тоже есть какая-то суверенная власть. Как это сейчас происходит?
Таджикские власти полностью с самого начала пошли на такой негласный договор с российской властью, что они будут полностью помогать российским силовым ведомствам как бы осуществлять справедливость, да, и в этом плане даже таджикистанское общество боится каким-то образом высказываться против всего происходящего, потому что оно полностью считает, что жертвой здесь является российское общество, и оно не вправе даже выступать с критикой всего того, что происходит. Хотя происходит, на мой взгляд, ужасное. Вот эта вот ответственность нескольких граждан Таджикистана размазывается на всех представителей, да, этой страны. Это ужасно. Но власти заняли прагматичную позицию. Они понимают, что в их интересах сейчас дать российскому руководству то, что ему нужно, да, для того, чтобы оправдаться, для того, чтобы сместить ответственность. И потом это все тихо забудется и вернется как бы нормально существование отношений, да, потому что миграция – это вопрос очень важный для Таджикистана не только в экономическом плане, но и в плане политической стабильности, потому что из Таджикистана ежегодно около 1 000 000 человек отправляются в Россию на заработки, и это их основной источник дохода, да, потому что если мы посмотрим по исследованиям, те деньги, которые мигранты из России отправляют, 80% этих переводов, они тратятся тут же на товары первой необходимости. То есть это не то, что мигранты отправляют, чтобы заработать что-то, чтобы еще, чтобы жирок. Да, это вот деньги, которые им нужны прямо сейчас и прямо здесь, да, и их семьям. Поэтому представьте себе ситуацию, когда Россия полностью закрывает этот миграционный канал, и все эти сотни тысяч мигрантов возвращаются обратно, там нет работы, огромный уровень недовольства, и это потенциал большой для политических протестов и так далее, чего таджикская власть не хочет. Поэтому...
Уложи, пожалуйста, туда же еще этот кусочек про то, что Турция закрыла безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Это же все одна история, я верно понимаю?
Это все, конечно, одна история, потому что теперь, после того, как Россия абсолютно перенесла всю ответственность на, собственно, граждан Таджикистана, и все начали изучать вопрос, а что у нас вообще происходит с радикализацией в Таджикистане, а почему, собственно, там тысячи таджикистанцев отправляются в Сирию, Ирак и вступают в международные террористические организации, все испугались, забоялись того, что риск террористических атак грозит не только России, но и им. Турция в этом плане понимает свои риски, потому что у них безвизовый был режим с Таджикистаном, они вернули визы, и учитывая, что, насколько я понимаю, те главные подозреваемые в теракте в Крокус-Сити-Холле отправлялись в Турцию в какой-то период времени до теракта за несколько месяцев, Турция боится, что и у нее есть какая-то в этом плане брешь, да, которую она пытается таким образом закрыть. Ну и, собственно, мы видим, что и в Италии задержали одного таджикистанца, у которого нашли какие-то потенциальные связи с террористами. Во Франции теперь очень активно стали следить за гражданами Центральной Азии французские спецслужбы. Ровно тоже после теракта, и учитывая, что там летом будут Олимпийские игры. То есть эффект теракта в Крокус-Сити-Холле, он наблюдается не только в России и Таджикистане, но и вообще, в принципе, по всему миру для граждан Таджикистана.
Еще одна тема, которая получила какой-то дополнительный импульс в плане международной политики, это очередной раунд обсуждения мирных инициатив по вопросу войны России против Украины. Вновь звучит, значит, и какие-то мирные конференции, давайте соберемся в Швейцарии. Что-то якобы предлагает Эрдоган, какую-то роль, вероятно, сыграет Китай, который одно время пытался предлагать свой мирный план. Ну, как-то там это так быстро завяло, и как будто бы больше это выглядело как... Ну, такой жест, да, никакие конкретные действия, а просто обозначить, что, ну, вот мы тоже про мир высказались. А то, что сейчас с новой силой эти обсуждения идут, как это комментирует Владимир Зеленский довольно категорично. Что про это говорят, кстати, Путин с Лукашенко? Тоже любопытно, что вот они встречались вместе, провели пару дней. Давайте про это немного поговорим. Как это выглядит, какие можно уловить сигналы, идущие от этих рассуждений, в чем опасность? Андрей, ну что ты здесь обращаешь внимание?
Смотрите, хоть я и не специалист, я смотрю на это с точки зрения...
Гуманитарной
хотя бы, да. И как бы основ пропаганды. И вот что я должен сказать. Есть такое общее впечатление, что Путин сейчас идет на пролом, что он ни с кем не считается. У него есть некоторые, да, он может похвастаться некоторыми военными достижениями, хотя с точки зрения как раз вот военного искусства это нельзя назвать достижениями. Но, тем не менее, продвижение какое-то есть, и он почувствовал, ну, поскольку Россия, собственно говоря, российские войска проводят так или иначе наступательные действия, они продолжают обстреливать варварски Украину. Может создаться впечатление, что Путин сейчас как бы на коне, он ни с кем не считается. Это внешний контур. На самом деле истощение происходит и по экономическим, и в буквальном смысле физическим. И на самом деле в этих переговорах, в активизации этой темы заинтересован Путин. Если бы он не был в этом заинтересован, то эта тема не продолжала бы как бы вот перебегать от Турции к Швейцарии и обратно. Вот все поиски, на самом деле, все поиски, попытки переговоров, они, если бы это не было инициативы Путина, это не происходило бы. Просто это делается, как у них принято, это делается за кулисами, то есть какие-то подаются сигналы. Это совершенно точно, что эти сигналы идут из Кремля. Просто об этом не рассказывают на Первом канале. На Первом канале рассказывают, что нам все по барабану, и мы как бы прём вперед, и нам весь мир не указ. На самом деле эта работа идет, потому что Путин тоже прекрасно понимает, что ему нужны какие-то позиции. Единственное отличие от, условно говоря, переговорной рамки, которая была в 2022 году, весной, это была тоже возможность такая еще остановить уже в горячей фазе войну. Единственное отличие в том, что Путин сейчас хочет закрепить новые территории. Это условия переговоров. Ну, естественно, что на эти условия... Естественно, что эти условия являются совершенно неприемлемыми сейчас для Украины. И это создает, так сказать... Это лишает компромисса, это лишает возможности. Но последнее, что я хочу сказать, конференция в Швейцарии, мирная конференция в Швейцарии, которая пройдет без участия России. То есть, естественно, что по этому поводу российская пропаганда будет посылать проклятия и говорит, что вы без России ничего не сможете решить. Это действительно так. Без одной из сторон действительно нельзя решать эти вопросы. Но швейцарская конференция будущая в июне, по-видимому, да, она будет иметь другое значение. Она продемонстрирует поддержку Украины не только со стороны Америки и Европы, но также и со стороны вот того самого глобального юга, лидером которого, представителем которого хочет стать Путин. Количество стран, которые примут участие, представители стран, которые примут участие в этой конференции, оно как бы, ну, фактически это и есть весь мир. И вот это количество поддержки, это представители вот этого самого глобального юга, которые в том числе будут участвовать в этой конференции, они как бы могут перевесить вот эту чашу весов против двух авторитарных государств, России и Китая. И в этом смысле конференция в Швейцарии будет иметь скорее вот имиджевое значение.
Ну, погоди, а как же вот этот вот сценарий, который чаще всего других сейчас звучит, и именно с точки зрения рисков и опасений, предложение о заморозке конфликта, да. Потому что как раз весь мир, как говорит Владимир Зеленский, скажет, смотрите, мы заморозили конфликт, и ракеты больше не летят, и люди больше не погибают, и мир будет, да, там, условно, глобальный Запад преподнесет это как свою миротворческую победу, в то время как мы прекрасно знаем, что для режима Владимира Путина заморозка – это способ перезарядить ружье. Но это тоже имиджевая вещь. Это тоже может быть имиджевой вещью, которая для глобального Запада достигается гораздо проще, чем военная победа Украины, потому что, по сути, глобальному Западу ничего тогда больше не надо будет делать. Можно заняться своими выборами, заняться своими избирателями, сказать, смотрите, мы больше не тратим деньги ни на что, а сейчас еще вот там бизнес as usual, сейчас придут Путин-Ферштейры, объяснят, как здорово все-таки поддерживать связи с режимом. Мне кажется, что вот те опасения, которые озвучивает, среди прочего, Владимир Зеленский, они более чем оправданы.
Абсолютно. Очень важно понимать, что в 2024 году мы не знаем как бы всех деталей, возможно, когда-нибудь мы прочтем об этом в учебниках истории, но в 2024 году на так называемом глобальном Западе все-таки пришло понимание, что заморозка этого конфликта, она будет просто отложенной катастрофой. И поэтому, по-видимому, лидеры вот этого самого западного мира, ну, в первую очередь, это Макрон, который сделал ряд заявлений, недвусмысленно дающих понять, и, собственно говоря, вот вспомнили о новой Антанте, да, союз Франции и Англии, это все недвусмысленные сигналы тоже Кремлю о том, что Запад, в общем, для него заморозка конфликта не будет его, собственно говоря, его решением, и что, в общем, он готов к длительному противостоянию, я бы сказал так вот аккуратно, это сигнал о том, что для Запада принципы важнее, чем принципы завтра, важнее, чем безопасность сегодня. Да? То есть вот это понимание сложилось в 2024 году о том, что с режимом Путина нельзя договариваться или ему нельзя верить, это, так сказать, уже было понятно и еще и в 2022 году, да, но к 2024 году примерно сложилась вот эта рамка понимания, что противостояние, как в советские годы, противостояние там НАТО и СССР, да, НАТО и Варшавского блока, Запад готов в 2024 году, он, видимо, по-видимому, сформулировал, мы видим это по наращиванию экономики, именно военной экономики, по учениям, которые сейчас, между прочим, проходят на Финляндии, в том числе, да, две страны, которые стали членами НАТО, Финляндия и Швеция. И, собственно говоря, это все сигнализирует, это все сигналы о том, что Запад готов к длительному противостоянию ради принципов, а не ради собственной ежеминутной, так сказать, выгоды.
Давайте тогда поговорим про тех, кто, если не за Путина, но, как бы так сказать, не против Путина. Mm-hmm. И я имею в виду Китай и Турцию. Что ожидать от них? Понятно, что в Китае превыше всего интересы Китая, здесь никаких mm-hmm. сомнений нет, у Эрдогана тоже все довольно понятно, мне кажется, с его целеполаганием. Но как эти подходы могут корректировать поведение двух стран, насколько они влиятельны? И много было разговоров о том, что Си Цзиньпин единственный человек, который имеет какое-то влияние на Владимира Путина, который может сказать ему там о охолонись, парниша. Как это может быть, Тимур?
Здесь в первую очередь я бы хотел сказать, что важно не преувеличивать роль Китая, Турции, особенно если мы говорим про какое-то давление на Владимира Путина и на Москву. Я, конечно, понимаю, что по объективным фактам Россия никогда так не зависела от китайской экономики, Россия никогда не находилась в таком положении младшего брата в этих отношениях, но все же Россия в первую очередь полагается на свои внутренние ресурсы, на свою такую относительно гибкую экономику, которую можно трансформировать в отчасти военную. Да, здесь я, собственно, отсылаю к моей коллеге Александре Прокопенко, которая про это много пишет, про российскую экономику на стероидах и как она вполне себе в ближайшие годы может позволить себе продолжить воевать, или, если перефразировать, можно сказать, что не может позволить себе не воевать. Mm-hmm. Поэтому, несмотря на высокую зависимость, у Си Цзиньпина нет такого большого рычага давления на Путина. Но более того, большой вопрос, хочет ли Си Цзиньпин давить на Путина. Потому что если представить себе ситуацию, в которой Китай возьмет на себя роль такого миростроителя, да, страны, которая, собственно, закончит войну в Украине в том или ином формате и начнет активно давить на Москву, чтобы она начала переговоры. Если представить себе вот такую идеальную ситуацию, что Китай все-таки за это возьмется, я не вижу, собственно, что от этого Китай получит. Да, страны Запада скажут, наверное, спасибо, да, ты избавил нас от вот этой огромной проблемы. США скажет, прекрасно, вот, похлопаем Китаю, но структурные противоречия в отношениях Китая и Запада, они останутся, они никуда не денутся. США не перестанет смотреть на Китай как главного конкурента в международных отношениях и в том, что касается и технологического противоречия, и проблем с Тайванем, проблем Южно-Китайского моря, они никуда не денутся. То есть нужно ли сейчас Китаю вписываться за, грубо говоря, за Украину и давить на Путина, если он ничего от этого не получит? Мне кажется, это как раз то, чем Китай движим, да, и в этом плане он просто подстраивается под те реалии, которые уже происходят, и исходя из тех реалий и той объективной реальности, в которой существует Кремль, мне не кажется, что Москва очень заинтересована в переговорах. Москва сейчас считает, что она на коне, да, как, собственно, Андрей сказал, что Украина истощена, что Запад устал, что у Зеленского будет кризис легитимности из-за предстоящих выборов, что в Штатах будут выборы, и там к власти придет Дональд Трамп, и вся поддержка американской Украине пойдет коту под хвост, и вот это будет как раз тот момент, когда Путин, собственно, добьется того, чего он добьется. Вот мне кажется, Москва живет в этой реальности, и поэтому говорить о том, что Китай или Турция или какие-нибудь другие страны сейчас смогут Путина привести за стол переговоров, это не совсем совпадает с этой реальностью.
Ну, то есть декларативно каждый может сказать, что мы за все хорошее против всего плохого, а дальше вы там, ну, как-то, ребят, сами разбираетесь.
Да, конечно, декларативно все говорят все, что нужно. Собственно, Сергей Лавров был с визитом двухдневным в Пекине. Это, собственно, был визит предстоящий, предвосхищающий визит Владимира Путина в Китай. И там они очень много говорили про украинский кризис, как они его называют, и говорили про мирный план Китая, который на самом деле никакой не мирный план, а просто озвучивание обычных объективных фактов по поводу Украины и безопасности в Европе. Но Китай и Россия как-то, если можно сказать, газлайтят международное сообщество и говорят, что вот на самом деле мы работаем над тем, чтобы был мирный план, это вы плохие, нас не слушаете и вообще не хотите этого принимать во внимание. А у нас вот даже есть план, он опубликован на сайте МИДа КНР, и теперь ваш черед, собственно, этот план принять и по нему работать. Да? А дальше они, собственно, понимают, что никто этот план всерьез не воспринимает, потому что это никакой не план, и с ним невозможно работать. Но сама декларативность, она уже является вот таким актом, да, с их точки зрения.
Ну, звучит все довольно пессимистично в том смысле, что в интересах тех, кто может влиять на ситуацию, нет на самом деле такого пункта, как помощь Украине. Ну, как бы всех все устраивает в том виде, в котором оно существует. И не очень понятно тогда, а зачем следить, в чем может быть какой-то перелом. Условно должно пройти еще какое-то время, прежде чем будут набираться санкции и эффект от санкций, mm-hmm. потому что мы знаем, что для того, чтобы увидеть реальный эффект экономических санкций, нужно ждать довольно долго, mm-hmm. особенно учитывая то, насколько много денег у Российской Федерации. Как-то выглядит крайне это все грустно.
Если можно, я быстро начну. Да. Мне кажется, следить надо за ситуацией, собственно, на фронте, потому mm-hmm. что это даже несмотря на то, что сейчас все кажется предсказуемо, это очень непредсказуемое пространство. Многое может пойти не по плану России, Украины и других союзников Украины. И в России нет союзников, но есть сочувствующие. А второе, что может пойти, зачем нужно следить, это, собственно, за потенциальными рисками, касающимися стабильности российского политического режима, ситуации вроде терактов, каких-нибудь катастроф, мятежей и так далее. Это тоже, мне кажется, влияет на позиционирование и вообще самоощущение Владимира Путина и стабильности его режима. Я бы вот следил за вот этими потенциальными территориями.
Андрей.
Да, это вот ты, Таня, совершенно верно заметила, что сейчас в этом 24-м году решается вопрос, на кого работает время. То есть вот этот, собственно говоря, Россия как страна, обладающая огромной территорией, в общем, природными запасами не обижена, как мы знаем, и обладает, да, существенной военной силой. Это такая тактика, ну, не назовем ее слишком рациональной или даже современной, но, тем не менее, действительно, что может сейчас переломить, да, как в понимании российского, в понимании Кремля, что может переломить ситуацию, вот это вот инерция, да, инерция ухудшения, как говорил Дмитрий Быков. Россия – это о том, что всегда можно сделать хуже. И вот эта игра, она Ее может себе позволить медведь, да, он может себе позволить выжидать, скажем так, да, выжидать, когда жертва сама, так сказать, попросит о пощаде. Но эта тактика с учетом того, что мир меняется постоянно, о чем Тимур, собственно, говорит, о том, что не исключен прилет черных лебедей, которая у нас одно время была бестселлером, а потом как-то они забыли, но лебеди никуда не делись. У Владимира Сорокина есть потрясающий рассказ, кстати говоря, о «Сиреневые лебеди», кажется, если я не ошибаюсь, о том, что, собственно говоря, куда-то исчезло вот это самое ядерное наполнение ракет, и все, и никто не знает, что с этим делать. Приходится к старцам ездить и выяснять вопрос, что же нам делать. Ну, это было, так сказать, отклонение. Эта тактика выжидания, она опасна, попросту говоря. Потому что тактика выжидания – это когда ты не контролируешь на самом деле события. То есть вот Кремлю кажется, что он сейчас контролирует, но на самом деле нет. И вот это тоже создает некоторое окно интриги, скажем так. Вот есть окно возможности, а есть окно интриги. И в каком-то смысле это и слабостью Кремля является. Именно то, что он решил сделать ставку на время, на то, что ресурсы Украины истощатся, и терпение Запада, и помощь США истончатся раньше, чем вот это, как бы, это инерционное ожидание Кремля. Это опасная игра, потому что время сейчас идет гораздо быстрее, и случайностей тоже гораздо чаще происходит, гораздо чаще меняется и происходит что-то, что может изменить в корне ситуацию.
Учитывая средний возраст руководителей Российской Федерации, время точно не на их стороне.
Ну, мы можем сказать то же самое про руководство Соединенных Штатов Америки.
Это правда. Ну, в среднем, если мы возьмем, мне кажется, там все-таки помоложе будут.
Ну, я вот опять же, мне кажется, когда речь уходит вот в эту сторону, есть такая вот предательская мысль в голове, что мы выдаем желаемое за действительное. Угу. Потому что вновь говорим про прекрасные работы Александра Прокопенко на Карнеге, которая изучает состояние российской экономики, но все не так уж катастрофично. Не так уж катастрофично. Поэтому те кардинальные изменения внутри Российской Федерации, на которые многие уповают, и которые во многом будут зависеть именно от экономического состояния, насколько хватит денег на войну, насколько хватит денег на то, чтобы отправлять туда пушечное мясо. Вот тут, как мне кажется, есть несоответствие реальности с тем, чего бы всем хотелось, кто желает скорейшего, значит, окончания этой войны победой Украины. Это вопрос. Да. 2024 год. Вот 2 года мы сидим и обсуждаем, что ну вот сейчас запасы прочности. Мы уже близко. И в этом плане, конечно, каждый раз мы возвращаемся к тому, что ну нет, похоже, все же влияние Запада и вот этот фактор помощи западных стран гораздо мощнее, чем то, что может происходить внутри России. Это какой-то замкнутый круг. Не знаю, может быть, я как-то слишком пессимистично смотрю на вещи, но мы внутри этого замкнутого круга. Не знаю, Андрей, ты согласен?
Ты совершенно права, когда говоришь о том, что не стоит строить иллюзии. Ты верно замечаешь, что мы вот ожидаем, ну, скорее, бессознательно, мы ожидаем, что вот-вот что-нибудь рухнет, но оно как-то не рушится. Да? Вот оно гниет, подгнивает, но, тем не менее, остается стабильным. И в этом смысле, конечно, я совершенно согласен с твоим тезисом, что не стоит уповать на эти случайности. Они, конечно, случаются в истории. Да? Собственно говоря, и в военной истории есть даже вот эти формулировки, там «чудо на Висле», например, чудеса случаются на поле боя тоже, вещи непредсказуемые, как и, собственно, с самой страной. Но я согласен с тем, что не стоит опираться на это, просто даже если нам очень этого хочется, нужно оставаться реалистами. И вот я для себя сформулировал, ну, примерно так. Если это противостояние будет длиться, то, ну, примерно 10 лет. Вот буквально рассчитывайте на 10 ближайших лет, когда вот это противостояние, дай бог, чтобы оно не перешло в горячую фазу, но тем не менее напоминающее противостояние между блоком НАТО и Варшавским договором, да, противостояние между СССР и США в 70-е годы, нужно настраиваться на очень длительную фазу. И в таком случае действительно это будет уже война на истощение ресурсов. У кого терпение и ресурсы кончатся раньше? Напомню вам только, что США и Запад в прошлый раз на предыдущей исторической страничке победили.
Да, победили бы они без того, что СССР положил миллионы и миллионы людей, просто закидав трупами противника.
Да.
Вот вопрос. Понятно, да, что без ленд-лиза, да, мало бы что получилось, но и то, что люди жизнями своими, да, да, их абсолютно никто не считал эти жизни, никто не берег солдат.
Да, мы это обсуждаем и понимаем, что в этот момент гибнут люди. И вот это, конечно, чудовищная ситуация, что мы это, об этом вопросе как бы забываем. Сколько заплачено будет, сколькими жизнями заплатит Украина за свою независимость, это, конечно, главный и чудовищный вопрос, если говорить, вот если размышлять об этом в гуманитарных категориях, да в каких угодно.
Тимур.
Я бы здесь хотел плавно перейти из вот этого, ну, провести историческую параллель, собственно, с тем, что происходит сейчас, да, с такой глобальной борьбой авторитаризмов с демократией, новостью тоже за последнюю неделю о том, что в Кыргызстане, собственно, приняли закон об иноагентах. Он называется закон о иностранных представителях, но, по сути, это то же самое, закон на 90% скопирован с российского закона, и это второй пример, когда подобный закон был принят в стране за территорией Российской Федерации, да, собственно, в этом формате, в Центральной Азии, Казахстан в 2022-м, собственно, тоже принял этот закон, и Грузия сейчас тоже собирается, да, во второй раз попытаться принять тот же самый закон, что как раз говорит об интересном феномене вот этого авторитарного сотрудничества, авторитарного обмена ноу-хау и таких методов сохранения своей власти, которые, ну, нам, собственно, кажется, что авторитаризм – это что-то такое увядающее, да, особенно когда мы смотрим на режимы, подобно российскому, но похоже, что авторитаризмы очень гибкие, подстраиваются под реалии, и, собственно, то, что достаточно молодой политический режим в Кыргызстане с президентом, который первый президент из всех, кто начал свою политическую карьеру уже не в Советском Союзе, а во время независимости, и то, как он проводит абсолютно такую политику, похожую на политику постсоветских руководителей стран Центральной Азии, это говорит о том, что авторитаризм с нами еще, скорее всего, надолго.
Ну, мне кажется, о каких-то существенных изменениях в Кыргызстане можно будет говорить после того, как пришедший к власти глава государства не посадит предыдущего.
А это как раз его новшество. Он, мне кажется, в том числе настолько успешно консолидирует власть и сосредотачивает его в руках людей, которым он доверяет, в том числе потому, что он не идет на конфликт с другими представителями элит, потому что все предыдущие абсолютно точно шли на конфликт со своими предшественниками, да, а Джапаров, наоборот, придя к власти, освободил из тюрьмы предыдущего президента и провел даже беспрецедентный саммит всех президентов Кыргызстана в Абу-Даби, что было, на самом деле, очень удивительным событием, учитывая, что каждый из них кого-то другого посадил, и мне было бы просто интересно тоже посидеть вместе с ними, посмотреть, как они друг с другом общаются, да. Но вот это как раз новшество нынешнего президента Кыргызстана, что он пытается со всеми договориться и сказать, что, ребят, давайте мы не будем ругаться, нам выгоднее разделить кормушку, которая у нас есть, она небольшая в Кыргызстане. Но вот это, мне кажется, в том числе один из ключей к его успеху.
Что не отменяет авторитарного подхода к организации власти. Вообще интересно, у нас же мы... Не знаю, сколько десятилетий, поколений все живут в этом понимании биполярного мира, да, и территории под авторитарными правителями, мне кажется, их меньше-то не становится.
Нет. Ну, статистически больше авторитарных режимов в мире, чем демократических.
Угу. Это, ну, такая статистика не очень приятная, если честно. Как-то все время хочется думать про то, что человек развивается, эволюционирует, становится лучше, приходит к идеалам демократии, но статистика говорит, что нет.
Формально, да, но тут такая вещь. Ну, мы все очарованы были в свое время тезисом Фрэнсиса Фукуяма о конце истории. Я даже помню, как я дочитывал в азербайджанском кафе в Москве, я дочитывал эту книжку, а там в конце такой, значит, такой образ, длинный ряд повозок, который описывает Фрэнсис, с которым, кстати, мне довелось встречаться в Москве один раз, я даже задал какой-то вопрос на конференции. Но речь не об этом, речь о том, что... История, по-видимому, все-таки вещь цикличная, и помимо соотношения тоталитарных, авторитарных режимов и демократических, кроме того, еще возникают некоторые окна возможностей. Вот почему это окно возникло, допустим, в 1985 году, в перестройку, когда пришел Горбачев. Это можно связать с тем, что связать, допустим, с какими-то экономическими условиями, в которых тогда оказался СССР. Или с личностными качествами самого Горбачева, который был, как сказал его биограф, он был не просто советским человеком, а хорошим советским человеком, да, который стремился, ну, в общем, верил в человеческую природу. Но так или иначе, вот это окно возможностей, оно вот примерно там с какой-то очередностью возникает. И здесь вот я к чему все это долго рассказываю. Дело в том, что свобода – это ведь не только экономика или не только выгода. Свобода – это и страсть, свобода – это и дефицит. В Советском Союзе свобода была дефицитом, именно поэтому она была востребована, правда, недолго. Да? Но главное, что нужно сказать, свобода – это соблазн. То есть в данном случае это относится к иррациональному, к бессознательным желаниям человека. И вот этим, тем же самым режимом укорененным, справиться гораздо сложнее. В какие-то моменты истории свобода становится соблазном. И вот этот момент, он является непредсказуемым. С этим... С простым человеческим желанием больших масс людей быть свободнее, стать свободнее, с этим ничего не могут поделать даже авторитарные режимы, даже такие, как Иран, там, скажем, да, или Китай. И вот единственная моя слабая надежда заключается в том, что этот период общего раздражения свободой, общего желания стабильности и продажи, отдачи своих прав, своих свобод взамен на гарантии, что происходило с постсоветской частью мира и что происходит, собственно говоря, в мире тоже, да, помимо Европы и США. Этот период сменится опять запросом на свободу. Вот с этим, с этой цикличностью истории не могут справиться даже авторитарные режимы. У меня есть надежда слабая, что это окно возможностей появится, ну вот в течение, спустя, там, скажем, лет 10.
Тимур, как специалист по Центральной Азии, где с авторитаризмом все очень давно и глубоко связано, ты разделяешь этот оптимизм?
Я разделяю этот оптимизм, на самом деле, хотя, казалось бы, да. Во-первых, потому что, да, кажется, что в Центральной Азии авторитаризм глубоко и надолго, но давайте не забывать, что нынешним политическим режимам еще вот только исполнилось 30 лет. Они все-таки... Это первое... итерация, которая только-только заменяется второй, да, вот, то есть сейчас в Центральной Азии к власти приходит второе поколение политиков, и это уже все еще советские люди, но в некоторых странах исключение. Вот в Кыргызстане пришел первый человек, который начал карьеру не в Советском Союзе, в Туркменистане. В Таджикистане, скорее всего, тоже придет, учитывая, что нынешний президент Эмомали Рахмон, кстати, ровесник Владимира Владимировича Путина, тоже уже думает о том, чтобы передавать власть своему очень молодому сыну. Во-вторых, надо понимать, что в Центральной Азии существуют глобальные тренды, которые не подконтрольны никому. В первую очередь, это демографический переход. Это очень молодое, активное население. Больше 50% всего населения стран Центральной Азии моложе 30 лет и меньше, чем их, собственно, государством, которым 32, и они совсем иначе смотрят на вообще то, как должна быть устроена жизнь. У них большой разрыв с людьми, которые ими управляют. И из-за этого возникает огромное количество конфликтов, что подтверждается статистически. С 2018 года у нас идет рост протестных активностей по всей Центральной Азии. Хотя, казалось бы, в Центральной Азии протестовать – это вопрос жизни и смерти, да? Тебя могут там не просто посадить, то вот действительно убить, и таких случаев очень много, и эти случаи у всех в памяти существуют, но все же люди понимают, что так жить невозможно, и поэтому я согласен с Андреем, что вот эти глобальные тренды, как бы режимы к ним не подстраивались, как бы они не трансформировали себя, и как бы они не учились у других таких режимов, не применяли какие-то современные технологии по контролю над гражданами, это все равно очень сложно контролируемый процесс, который когда-нибудь, будь то 5, 10, 15, 20, может, 50 лет, но свое возьмет, да, и поэтому здесь я, на самом деле, тоже оптимистично смотрю на регион и надеюсь, что доживу до первой настоящей рабочей демократии в своем родном регионе.
Вы помните эту фразу?
Все-таки нашли оптимизм, надежду.
Так жить нельзя. Это ведь не рассказ о том, что нет денег или о том, что нет стиральной машины. Это о том, что существовать так нельзя. Вот с этого рубежа попробуй человека столкнуть, когда он чувствует, что просто подошли к какой-то критической точке.
Ну, хорошо, мне нравится, когда на какой-то оптимистичной ноте заканчивается программа «Ключевые события». Спасибо большое, Тимур Маров и Андрей Архангельский, сегодняшний гость. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы увидимся совсем скоро. Пока.